В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе глава Европейской миссии наблюдателей Ханс-Йорг Хабер посетил Сухуми в качестве туриста.
Основная его цель приезда была – это просто приехать на пару дней отдохнуть.
Ситуация в Египте в ночь со 2 на 3 февраля резко обострилась.
Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства.
В Абхазии начались работы по восстановлению железнодорожного полотна. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В Египте продолжаются протесты. В столице Йемена более 20 тысяч человек участвовали в акциях с требованием отставки правительства и президента. Установлена личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово. В Египте оппозиционные продемократические молодежные группировки отказались от предложения премьер-министра Ахмеда Шафика начать переговоры и вновь потребовали отставки президента Хосни Мубарака. Ранее другие силы оппозиции, прежде всего запрещенное исламистское движение «Братья-мусульмане», также отказались от диалога с властями. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки президента. Со среды проходят столкновения между манифестантами и сторонниками Мубарака. Погибли уже 5 человек, более 800 ранее. Правительство Египта отрицает свою причастность к агрессивным действиям сторонников Мубарака и намерено провести расследование в этой связи. Вице-президент Египта Омар Сулейман призвал службы безопасности отпустить всех задержанных участников молодежных демонстраций, не причастных к уголовным преступлениям. Премьер-министр Ахмед Шафик извинился за гибель людей в столкновениях в центре Каира. Премьер заявил, что в стране не хватает полицейских, чтобы поддержать порядок и безопасность.
Я обращаюсь к братьям с обеих сторон с одним единственным призывом. Не забывайте, что все мы братья. Мы не станем убивать друг друга из-за политических расхождений. Случившееся вчера нельзя не считать ошибкой.
Сказал премьер-министр Египта Ахмед Шафик. Еще 3 экс-министрам запрещено покидать страну, их банковские активы заблокированы. ООН эвакуирует из Египта своих сотрудников. Президент США Барак Обама заявил, что все американцы молятся за лучшее будущее для Египта.
Мы внимательно следим за противостоянием на Ближнем Востоке и молим Бога, чтобы столкновения в Египте прекратились, чтобы соблюдались права граждан, чтобы устремления народа воплотились в реальность. Пусть будущее Египта, да и всего мира, будет безоблачным.
Сказал президент США Барак Обама. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Примерно такое же количество граждан собрались на митинг в поддержку властей. Оба события закончились мирно. Массовые демонстрации проходят и в других городах страны. Их участники считают недостаточным обещание, данное вчера президентом Али Абдалой Салехом, не баллотироваться на выборах 2013 года и не передавать власть сыну.
Не будет ни продления срока полномочий, ни перевода стрелок часов назад, о чем некоторые упорно говорят, заявляя, что президент хочет передать власть своему сыну, что он хочет повернуть время вспять или что-то в этом роде. Это не так. В программе действий президента этого нет.
Сказал президент Йемена. Салех возглавляет страну более 30 лет. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с Салехом приветствовал сделанные им уступки. США считают власти Йемена одним из важных союзников в борьбе с Аль-Каидой на Аравийском полуострове.
Эхо Кавказа. Новости.
Установлена личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января. Об этом сегодня президенту России сообщил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Глава ФСБ не назвал имени террориста, уточнив, что ему 20 лет и что он был жителем одной из северокавказских республик. Бортников также добавил, что спецслужбы установили причастных к подготовке теракта и предполагают, кто был его организатором. Жертвами взрыва в Домодедове стали 36 человек, пострадали 120. Верхняя палата парламента Казахстана в четверг одобрила поправки к закону о проведении внеочередных президентских выборов. С предложением о досрочных президентских выборах в минувший понедельник выступил президент страны Нурсултан Назарбаев, отказавшийся от проведения референдума по вопросу о продлении его полномочий. С такой инициативой выступали законодатели. По некоторым сведениям, досрочные выборы президента Казахстана могут состояться уже через 3 месяца. В Северной Корее высший законодательный орган страны предложил провести переговоры с Южной Кореей для ослабления напряженности и улучшения отношений между двумя государствами. Как сообщило сегодня официальное северокорейское информационное агентство, Верховное народное собрание выступило с этим предложением в среду в специальном письме, направленном Национальной ассамблее Южной Кореи. На юге Филиппин продолжаются столкновения между противоборствующими исламистскими группировками, сообщают представители армии и воюющих сторон. С начала января в столкновениях погибло как минимум 13 человек. Около 3000 местных жителей вынуждены спасаться в ближайших городах. Группировки оспаривают около 1000 гектаров рисового поля. Представители обеих организаций подчеркивают, что конфликт носит чисто локальный, не политический характер. В Ираке в четверг 6 человек погибли и около 20 были ранены в результате нападения и взрывов. На западе Багдада неизвестными был убит сотрудник государственного банка. 4 мины взорвались в разных районах иракской столицы, погибли 5 человек, ранено 15, в том числе 4 полицейских. В городе Самара смертник взорвал пояс шахида, когда его остановил полицейский. Ранения получили 3 мирных жителя. На почти половину территории США обрушилась небывалая снежная буря, сообщается о 12 погибших. Циклон затронул штаты Среднего Запада, северо-востока страны. В Чикаго, Нью-Йорке и ряде других городов выпало более 50 сантиметров снега. Отменены 1000 авиарейсов, затруднено движение по автотрассам.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Последние несколько дней глава миссии европейских наблюдателей в Грузии Ханс-Йорг Хабер находился в Сухуми. Несмотря на то, что это был его первый визит в абхазскую столицу, никаких заявлений для СМИ не делалось. Власти самопровозглашенной республики объясняют это тем, что визит Хабера был неофициальным. Он приехал туда как турист. Сегодня Хабер вернулся в Тбилиси. С подробностями его абхазской поездки наш корреспондент Олеся Вартанян.
Пресс-служба миссии европейских наблюдателей в Грузии не делала никаких заявлений по поводу намерения ее главы посетить Абхазию. О том, что Ханс-Йорг Хабер отправился в Сухуми, «Эхо Кавказа» стало известно в минувший понедельник, когда тот после очередной гальской встречи вместе с представителями де-факто властей поехал осматривать грузинскую церковь в Илории. За 3 дня пребывания Хабера в Сухуми местные власти не сделали никаких официальных заявлений. Информация о его нахождении в Абхазии не публиковали и местные СМИ. Сегодня Хабер вернулся в Тбилиси. В его пресс-службе сообщили, что посол занят подготовкой к завтрашней пятисторонней встрече в Иргнете и не может дать комментарии журналистам. «Эхо Кавказа» связалось де-факто министром иностранных дел Абхазии Максимом Квинджи. Он сказал, что визит Хабера в Сухуми был неофициальным. Этим и объясняется то, что власти не делали никаких заявлений о его пребывании в Сухуми.
Он приехал сюда как турист. Основная его цель приезда была – это просто приехать на пару дней отдохнуть. Он не приезжал сюда официально,
сказал Гуинджи. В пресс-службе миссии европейских наблюдателей сообщают, что визит Хабера в Сухуми носил неофициальный характер. При этом в абхазском де-факто медиа отмечают, что это была первая поездка Хабера в Сухуми. До этого он бывал только в Гальском районе. Приезжал туда в рамках пятисторонних встреч, отметил де-факто министр. Гуинджи сказал, что встречался с Хабером в Сухуми в неформальной обстановке, в ресторане. Как ему известно, посол виделся со всеми участниками гальских встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Вот как Гвинджи объяснил то, почему Сухуми не мог принять Хабера с официальным визитом.
Самая главная проблема, почему мы не можем принимать его официально, потому что мандат той миссии, которую он возглавляет, распространяется на Грузию. И мы не хотим, чтобы его визит в официальной позиции, да, если он сюда приедет, чтобы это не выглядело так, как будто бы Европейская мониторинговая миссия также распространяет свой мандат на Абхазию. Официальный визит, если это будет, ну, вы представляете, как его уже потом будут интерпретировать, и не только Евросоюз, но и в Грузии.
Гвинджи объясняет, что всем дипломатам, аккредитованным в Грузии, де-факто власти предлагают приезжать в Абхазию в качестве туристов. Такой порядок в Сухуми приняли после признания Абхазии со стороны России. Впервые о таком порядке стало известно от президента Сергея Багавши в декабре 2008 года, который заявил, что Абхазия – признанное государство и бессмысленно приезжать сюда, как в регион Грузии. Конец цитаты. Дипломатам же, по его словам, давно пора это понять. Тогда же Багавши зафиксировал позицию о неприемлемости нахождения европейских наблюдателей в Абхазии. Грузинский конфликтолог Паата Закаришвили считает, что неофициальный статус визита Хабера не преуменьшает значение его поездки в Сухуми.
Интересно не то, что Хабер поехал в Сухуми, интересно то, что Сухуми принял Хабера. Потому что до сих пор невозможность приезда Хабера в Сухуми, это зависело только от абхазской стороны. Нет, российской стороны тоже, скорее всего, конечно. Абхазы не хотят полностью изолироваться, тем более изолироваться от европейских структур, кого представляет в данный момент Хабер. Поэтому они хотят на каком-то минимальном или зародочном уровне все-таки, чтобы они общались с европейскими институтами. Я приветствую, считаю, что это здорово, что абхазская сторона смогла найти формулировку, чтобы все-таки позволить Хаберу приехать в Сухуми.
Считает Паата Закаришвили. В Европейской миссии наблюдатели сообщают, что в ближайшие дни Ханс-Йорг Хабер будет готов поделиться своими впечатлениями от поездки в Сухуми. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Ситуация в Египте, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, в ночь со 2 на 3 февраля резко обострилась. В СМИ все чаще звучат опасения о начале настоящей гражданской войны в стране. С последними новостями из Египта нас познакомит Валентин Барышников.
По поступающим из Каира сообщениям, солдаты при поддержке танков разделяют противостоящие группы сторонников и противников Мубарака и оттесняют их друг от друга. На центральной площади города, площади Тахрир, где вчера сторонники Мубарака атаковали антиправительственных демонстрантов и которая стала ареной ожесточенных столкновений, сегодня манифестанты возвели баррикады, чтобы противостоять возможным новым нападениям. Сегодня площадь посетила группа высокопоставленных военных. Сообщается, что они побеседовали с антиправительственными демонстрантами, которые окружили офицеров с криками «Народ и армия вместе». Премьер-министр Египта Ахмед Шафик в своем телевыступлении принес извинения за вчерашнее побоище. Он пообещал расследовать, кто стоит за нападением на мирную антиправительственную манифестацию, назвав его ужасной ошибкой.
«Обещаю вам и обещаю твердо, что такие вещи безнаказанными не останутся. Что за люди вломились вчера на площадь Тахрир? Кто это все организовал? А если никакой предварительной организации не было, то за кем они шли?» «Я обращаюсь к братьям с обеих сторон с одним единственным призывом. Не забывайте, что все мы братья. Мы не станем убивать друг друга из-за политических расхождений. Случившееся вчера нельзя не считать ошибкой».
Как отмечает агентство Associated Press, публичное извинение высокопоставленного чиновника – крайне необычное событие. Один из оппозиционных лидеров, видный общественный деятель Мухаммед Эль-Барады, заявил, что за нападением стояла полиция и что ее представители были непосредственно причастны к атаке на площадь. Министерство внутренних дел отрицает это. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила в преступной халатности правительство Египта, не предотвратившее насилие. США, как и другие западные страны, призвали к прекращению насилия и немедленным политическим реформам в Египте. Представитель Госдепартамента США Филипп Кроули сообщил:
«Мы не знаем, кто выпустил этих головорезов на улице Каира. Их называют сторонниками правительства. Кем бы они ни оказались, им придется ответить за то, что произошло. Была предпринята явная попытка запугать демонстрантов, которые обращаются к правительству и продолжают настаивать на переменах».
Между тем, премьер-министр Ахмед Шафик сообщил, что предложил оппозиции переговоры. Агентство Рейтер передает, что, отвечая на вопрос о возможности участия в переговорах запрещенной в стране исламистской группы «Братья-мусульмане», Шафик сказал, что никто не будет исключен из без диалога. Подобный комментарий до начавшихся в январе массовых протестов был бы немыслим, отмечает агентство. Напомним, что нападение сторонников Мубарака на занятую демонстрантами площадь было совершено после того, как оппозиционная коалиция отвергла выступление Мубарака, который пообещал не баллотироваться на предстоящих осенью выборах, провести реформы, но при этом заявил, что останется на посту президента до конца срока. Коалиция, в которую входит движение Эль-Бараде и братья-мусульмане, потребовала, чтобы Мубарак ушел в отставку немедленно. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Прозрачность финансирования средств массовой информации и подотчетность их владельцев. Так примерно можно перевести с грузинского тему сегодняшнего круглого стола, который прошел в гостинице «Кортьяд Мариот». Там обсуждалось два пакета поправок законовещателя. Первый разработан группой журналистов и юристов, общественная инициативная группа, второй – депутатами парламента. На встрече присутствовали представители СМИ, эксперты и политики. На мероприятии побывала наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Круглый стол организовала международная некоммерческая организация «Айрекс», поставившая задачу найти точки соприкосновения между альтернативными пакетами поправок. По замыслу организаторов, авторы поправок должны были наметить линии возможного сотрудничества. Послушаем грузинского медиа-эксперта Звиата Куридзе, который говорит о разнице между двумя законодательными инициативами.
Предложение группы медиаэкспертов – это прозрачность структуры собственности и источника финансирования. А предложение парламентской группы не предполагает финансовой прозрачности. Они предусматривают лишь прозрачность структуры собственности. Депутаты считают, что владельцы СМИ не должны быть зарегистрированы в офшорных зонах, хотя и тут составлена лазейка. В офшоре может находиться компания, имеющая менее 10% акций.
В результате те владельцы, которые не желают уходить из офшора, могут просто распределить контрольный пакет акций между десятком или более подставных компаний и продолжать точно так же управлять СМИ, не выходя из тени, которую обеспечивает офшор. Эксперт по праву в области медиа Барбара Свон из Вашингтона поддержала пакет законодательных поправок, представленных общественной инициативной группой. Проведя параллели с международной практикой, она неоднозначно дала понять, что такие поправки необходимы для страны.
Вам необходимо иметь свободный и независимый регулирующий орган, выявить прямые и косвенные интересы владельцев, обязательно установить запрет на компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Необходимо обеспечить доступ к неконфиденциальной информации о владельцах.
Глава правового департамента Национальной комиссии Грузии по коммуникациям Каха Курашвили легко согласился с необходимостью подотчетности и прозрачности медиа по всем названным параметрам, однако вместе с тем вступился за неведомых владельцев офшорных компаний, предположив, что анонимность позволяет обеспечить свободу предпринимательства.
Когда говорим об абсолютном запрете владеть частью акции компании для лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, нельзя торопиться. Вместе со свободой выражения необходимо обеспечить свободу предпринимательства и труда и право на защиту коммерческой деятельности.
Говоря о финансовой прозрачности, депутат парламента от правящей партии и соавтор законодательных поправок Павле Кублашвили отметил, что в поправках необходимости нет.
И сегодня в действующем законе есть норма, согласно которой необходимо ежегодно представлять материал аудита в комиссию по коммуникациям.
Кублашвили также заявил, что законопроект, подготовленный парламентской группой, полностью обеспечивает прозрачность владельцев медиакомпаний. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Теперь в прямом эфире у нас на линии телефонной связи из Тбилиси главный редактор газеты «Резонанс» Илаша Тугуши. Лаша, добрый вечер. Лаша, добрый вечер. Вы слышите меня? К сожалению, у нас какие-то проблемы со связью. Мы попробуем соединиться с ним еще чуть-чуть попозже, а тогда продолжим. На днях специалисты из России приступили к капитальному ремонту железнодорожного полотна на участке от Псоу до Сухуми. Предстоит восстановить более 100 километров путей, работы будут вестись в течение 3 месяцев. Уже к концу апреля максимальная скорость движения составов по железной дороге в самопровозглашенной республике будет составлять 140 километров в час. На месте проведения ремонтных работ побывал наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Бригадир путейцев Игорь Никитин внимательно следит за тем, как заменяются шпалы на железнодорожной станции Сухум. Работа не ювелирная, но очень важная. Через пару минут на этом участке должен пройти состав с тяжелой техникой. Деревянные конструкции полностью сгнили, и передвижение по ним сопряжено с большим риском. Чтобы избежать различных форс-мажоров, ремонтники укрепляют шпалы и подсыпают под рельсы щебенку. Когда работа сделана, дается команда машинисту начать движение. При этом состав передвигается до минимальной скорости. Состояние железнодорожного полотна такое, что даже небольшое ускорение может привести к аварии. Между тем, у российских специалистов каждая минута на счету. Перед ними поставлена конкретная задача – за 3 месяца отремонтировать 110-километровый участок Абхазской железной дороги, рассказывает старший дорожный мастер Игорь Никитин.
Очень ужасное, туда заезжать нельзя. Все шпалы гнилые. Ничего нету, короче. Здесь еще более-менее, сейчас маленько подбили, и пока ездить можно.
Восстановление стальной магистрали на участке от Псоу до Сухума будет вестись 3 бригадами. Одна отремонтирует дорогу от российско-абхазской границы до Гагры, вторая от Гагры до Гудауты, третья от Гудауты до столицы республики. По плану все работы должны завершиться к концу апреля. Путейцы говорят, что в график уложатся. Состояние полотна хоть и плохое, но у российских специалистов богат опыт, говорит главный механик ПМС-176 Юрий Плаксин.
Полностью капитальный ремонт. Будем работать по капитальному ремонту. У вас будет очень хороший путь.
Ремонтные работы будут вестись в несколько этапов. Сначала предполагается демонтировать старые пути, затем удалить метровый слой балласта. И только потом специальные краны установят на прежнем месте новенькие рельсы, закрепленные на бетонные шпалы. В Абхазию эти конструкции завозятся в готовом виде. За световой день путейцы обещают уложить до 3 километров дороги. Так что капремонт не должен затянуться, говорит Юрий Плаксин.
25-метровые рельсы, на них уже зашиты шпалы, и все это будет. Вот краны укладочные стоят, вот эти краны, старую решетку снимают, укладывают новую решетку, и все это будет работать.
Кроме полотна, будет восстановлена вся железнодорожная инфраструктура. Сигнализация, семафоры, связь, стрелочные переводы и контактная сеть. Важная деталь – во время ремонта не будет прекращено движение поездов. После завершения работ скорость движения составов увеличится в несколько раз и составит в среднем 80 км в час. Ремонт стальной магистрали обойдется Абхазии в 2 миллиарда рублей. Именно такую сумму республика запросила у России для компании РЖД. Срок погашения кредита составляет 10 лет. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Что ж, мы возвращаемся к теме прозрачности финансирования средств массовой информации и подотчетности их владельцев. На эту тему сегодня в Грузии прошел круглый стол. И у нас на линии телефонной связи из Тбилиси главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуша. Лаша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лаша, вы сегодня, насколько я понимаю, принимали участие в этом круглом столе, о котором рассказывала моя коллега Нона Суварян, и там сделали несколько заявлений и предложений. В частности, как цитирует вас информагентство, вы сказали, что в Грузии средствами массовой информации владеют министерства. Вы могли бы в режиме, может быть, говорят или по слухам, обрисовать эту ситуацию? Какими крупными СМИ владеют, какие министерства? И в каких сегментах медиарынка присутствует государство? Завуалировано, понятно, что госсМИ будут запрещены, да.
Знаете, да, у нас по закону министерством запрещено владеть средствами массовой информации. Я говорил, что есть часть медиа, особенно имеется в виду телевидение, потому что в прессе такого нет, к счастью. Это довольно такая внушительная часть, за которой стоят те люди, которые аффилированы или являются представителями власти. И из-за этого мы должны, то есть мы хотим, чтобы наше законодательство изменилось, и чтобы вот эти щели, иногда, можно сказать, дыры, были закрыты для того, чтобы медиа реально стала независимой.
А каким способом, Лаша, это можно сделать? Вот доказать...
Во-первых, у нас проблема с офшорами, с офшорными компаниями, так как Час владельцев они зарегистрированы на разных местах света, например, на островах Вирджинии или в Маршалловых, или где-то там еще, где есть такие, такие оазисы, так называемые. И оттуда они, это, и мы не знаем, кто реально является владельцем, так как невозможно из этих компаний получить достоверную информацию, так как там можно получить информацию, но мы считаем, что это номинальные собственники, а не бенефициары, то есть нереальные собственники.
Вы предлагаете потому запретить... Вы предлагаете запретить владеть офшором полностью?
Да, я думаю, что мы как раз внесли, наша группа разработала законопроект и внесли в парламент. И перед вторым чтением можно сказать, что мы пришли к такому пониманию, в кавычках, то есть... парламент, комитеты парламента, они решили, чтобы так запретили, было запрещено офшорные компании у нас в МЕДе. Ну, такие проблемы есть и в других странах, в том числе и в странах и есть, например, в Болгарии, в Румынии. Есть эта проблема, я думаю, и в Украине тоже, в том числе. И так что, если мы добьемся этого, это как бы будет хорошим прецедентом. Кроме того, мы считаем, что очень важна финансовая прозрачность в том числе, чтобы... что это значит? Это значит, что мы хотим иметь прозрачные деньги в медиа. Вот, например, мы считаем, что должны проводиться балансовые отчеты по международным стандартам. Это и так... есть обязательства по нашим законодательству, по нашим законодательству, но мы хотим, чтобы эти были опубликованы, то есть все это, чтобы было доступно для любого человека, который хочет узнать, что происходит вот в этом направлении. Там у нас есть еще другие конкретные предложения на этот счет. Но мы думаем, что это тоже мало, и надо комплексно подойти к вопросу и решать проблемы с монополиями в рекламной, в сфере, с концентрациями, и проблемы у нас в том числе...
Да-да-да. Спасибо, Лаша. Я извиняюсь, у нас время немного поджимает. Я напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Тбилиси был главный редактор газеты «Резонанси» Лаша Тугуши.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе сегодня закончилась встреча представителей гражданского общества Южной Осетии с сотрудниками голландской неправительственной организации АМЕКА. Это не первая попытка АМЕКА наладить связи с жителями самопровозглашенной республики. О том, как это происходило, рассказывает Алан Парастаев.
Со стороны Южной Осетии одним из организаторов этой встречи выступил форум граждан Южной Осетии. И это несмотря на то, что форум подвергался нападкам и жесточайшей критике со стороны югооссетинских властей. Их обвиняли в том, что они сотрудничают с грузинскими НПО и предают интересы Южной Осетии. Однако из разговоров с форумовцами Аланом Гасиевым и Сарматом Парастаевым выясняется, что они не собираются отступать под градом обвинений и что дела обстоят не совсем так, как это представили и преподносили силе общественности официальной югооссетинской СМИ. «Что движет вами встречаться с международными организациями?» – спросил я Сармата буквально за час до окончания встречи с голландскими партнерами.
Я прямо скажу, что форум граждан Южной Осетии является в первую очередь организацией Республики Южной Осетии. Республика Южной Осетии должна быть открыта для внешних контактов. Это первое. И второе – предложение голландской организации АМИКОСа в интересах граждан, в частности, в интересах людей, которые занимаются сельским хозяйством, фермерством, бизнесом, включая в себя и тренинги по развитию бизнес-отношений в Южной Осетии, которые на очень низком уровне, тренинги по развитию фермерского хозяйства, передача богатейшего голландского опыта.
Это был Сармат Парастаев. Участники встречи считают, что их подход к работе с западными организациями неправилен в сегодняшней социально-политической ситуации в Южной Осетии. Почему, спросил я у второго участника и организатора встречи Алана Гасиева.
Я хочу, во-первых, заметить то, что первый прецедент, когда зарубежная международная неправительственная организация, в частности ОМЕКУ, мы договорились с данной организацией о сотрудничестве в качестве независимой стороны. Мы отказались от всяких там предлагаемых нам, во-первых, географических каких-то названий, которые для нас неприемлемы, как для независимой республики, так и принципов параллелизма при сотрудничестве как с грузинскими, так и осетинскими организациями. Мы являемся независимой республикой, и мы дали им понять, что мы будем сотрудничать, мы готовы с ними сотрудничать, и наша позиция была принята позитивно, положительно. Я считаю, что это очень большой прорыв в деле вот, как бы, расширения наших контактов на уровне неправительственных организаций, к чему, кстати, призывает и президент Кокуты.
Это был Алан Гасиев, один из организаторов встречи с голландским НПО ОМЕКУ. Тем не менее, югоосетинским форумовцам пришлось, по их словам, побороться с представителями голландского неправительственного сектора. В чем заключалась эта борьба? И в чем видят ошибочность подхода европейцев Южной Осетины?
Я не вижу никакого смысла в проведении вот этих параллельных проектов, потому что это отход от реальности, это прикрытие тем, что вот мы все равно как бы дружим, но назло кому-то. На самом деле никакой особой дружбы не может быть после войны совершенно. И могут быть только переговоры и могут быть совместные встречи именно где-то в третьих странах в разряженной обстановке.
С нами были активисты форума граждан Южной Осетии Алан Гасиев и Сармат Парастаев. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Грузии шахтеры Ткибульской шахты имени Мендели завершили переговоры с администрацией шахты, в ходе которых были достигнуты определенные соглашения. Около 700 работников шахты по добыче каменного угля в Западной Грузии в среду объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и обеспечения мер безопасности в соответствии с международными стандартами. По словам председателя профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Тамаза Далаберидзе, со вчерашнего дня шли переговоры с администрацией шахты, после чего ее руководство представило план своих дальнейших действий. Администрация согласна увеличить заработную плату, а также шахтеров будут обеспечивать транспортом. Кроме того, будет разработан план по обеспечению мер безопасности шахтеров. Резолюция о оккупированных территориях Грузии была одним из главных вопросов, которые обсуждались в ходе встречи премьер-министра Грузии Ники Гелаури с американскими сенаторами в США. Находящийся в США с официальным визитом глава грузинского правительства также встретился с директором Millennium Challenge Corporation и принял участие в дискуссии, состоявшейся в Центре прогресса США. В ходе визита Гелаури в США также запланирована его встреча с министром финансов США. Делегация правительства России находится в Абхазии с целью проверки хода реализации комплексного плана содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики и целевого расходования российских средств. Делегацию правительства Российской Федерации, которая будет работать в Абхазии 3 дня, входят представители Минрегионразвития, Минздрава, Минтранса, Миноборонауки, Минсвязи и других профильных министерств и ведомств. По данным российской стороны, в 2010 году в Абхазию из бюджета было перечислено 3 миллиарда рублей. Из них, по данным абхазской стороны, уже освоено порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей. В 2011 году в федеральном бюджете Российской Федерации на развитие социально-экономической сферы Абхазии запланировано еще 3 миллиарда рублей. Завтра, 4 февраля, в приграничном самопровозглашенной республикой Южной Осетии грузинском селе Иргнети планируется провести очередную встречу в рамках совместных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Представители парламентского комитета по юридическим вопросам выступили сегодня с инициативой внести поправки в закон о борьбе с наркопреступлениями. Согласно предложенным нововведениям, при заключении процессуального соглашения обвиняемые будут пользоваться определенными льготами. Какими? Об этом вам расскажет Эдита Бадасян.
Внести поправки в закон о борьбе с наркопреступлениями предложил заместитель председателя юридического комитета парламента Грузии Кахабер Анджапаридзе. По действующему законодательству, в случае обвинительного приговора наркопотребитель лишается права на 3 года управлять машиной, работать в медицинских и госучреждениях, заниматься адвокатской и педагогической деятельностью, а также хранить и носить оружие. Для наркодилеров этот срок увеличен до 5 лет, а в особых случаях и до 15. Согласно предложенным поправкам, при заключении процессуального соглашения допускается как сокращение сроков лишения прав, так и полная отмена. При этом Кахабер Анджапаридзе уточняет, что это правило касается не основного обвинения, а дополнительных положений.
За то, что человек совершит преступление под воздействием наркотиков, будь то кража, хулиганство или убийство, его будут судить и наказывать по основным статьям закона. Но помимо этого, осужденный несет и дополнительные наказания, такие как лишение водительских прав или право работать в госучреждениях. О сокращении этих сроков мы и говорим.
Процессуальная сделка не исключает и дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами, объясняет Анджапаридзе.
Смысл процессуального соглашения состоит в том, что обвиняемый осознает свои поступки, которые были опасны для общества, и он может помогать правоохранительным структурам и дальше предотвращать эти вредные действия.
В юридических кругах бытуют неоднозначные мнения по поводу этой инициативы. Председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили называет поправку ненужной и предполагает, что правительство таким образом хочет пополнить бюджет.
Ранее эта прокуратура знает, какую сумму могут взять из этого человека, и потом идет торговля. Они хотят поправить госбюджет. Если они хотят помочь наркоманам, они должны в церкви открыть лечебницы. Он пока не лечится. Это не будет доказано медицинским заключением. Ему нельзя давать право работать на государственных учреждениях, потому что там могут пострадать молодые люди, которые могут попадать под влияние.
Правозащитница и адвокат Лье Мухашаврия считает, что такая поправка позволит правоохранительным структурам держать людей под контролем.
Думаю, что сейчас правительство хочет легализовать то, что каждого наркомана они используют в своих целях. Было сказано, что если будет сотрудничать, вот я думаю, что будет заключаться сделка в том, чтобы продолжать работу в госучреждении, но сотрудничать с органами, чтобы доложить на других.
Говорит Мухашаврия. На этой неделе инициативу рассмотрят в парламентских комитетах, а на следующей ее обсудят в первом слушании. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Прошло чуть больше недели после пожара на Сухумском рынке. Сейчас идут восстановительные работы, но они займут не менее месяца. О том, как выживают рыночные торговцы, репортаж нашего корреспондента Марианны Котовой.
Больше недели прошло с тех пор, как сгорел первый этаж Сухумского центрального рынка. В результате бедствия многие предприниматели потеряли рабочие места. До сих пор люди находятся в неведении, что будет дальше. В день пожара некоторым торговцам удалось спасти свой товар, но не рабочее место. Одни нашли себе новые точки реализации, другие ждут помощи администрации Сухума. У Замиры Трапш сгорел весь товар, но женщина надеется вновь наладить бизнес. Правда, место для торговли она найти пока не может.
Каждый день с утра до 3 вот здесь, как будто мы работаем. Дома не можем сидеть. У нас дети, кусок хлеба уже нету, отняли все. Что делать? И вещи сгорели, и место потеряли. Ждем, посмотрим.
А Светлане Обшилаба администрация рынка разрешила распродать оставшийся товар прямо у входа в сгоревшее помещение. Женщина рада и этой возможности заработать. Правда, по ее словам, холод и ветер совсем не способствуют.
Без комментариев видно, что холодно. Уже снег пошел вон. Мы, считай, на улице работаем. Мы ничего еще не знаем. Будем работать, не будем работать, в каком состоянии здание, ничего не знаем. Конечно, желательно, чтобы
чтобы мы работали естественно.
Работать в подобных условиях людям придется еще около месяца. Так говорит начальник управления экономики и прогнозирования городской администрации Беслан Цвинария. И это еще не окончательные сроки.
После осмотра помещения пришли к выводу о том, что надо провести еще дополнительные работы по самому зданию, связанные со штукатуркой стен, покраской их, подготовка пола, заливка пола, подготовка самих торговых мест оборудованных и так далее. Правовым отделом подготовлено ходатайство на имя депутатов городского собрания с тем, чтобы они приняли решение и разрешили нам непредусмотренные бюджетом средства направить на восстановление этого здания.
Не дожидаясь помощи, несколько торговцев промышленными товарами решили перейти работать в ангар, что располагается через дорогу от центрального рынка. Но прибыли они пока не видят. Каждый день им приходится платить по 100 рублей арендной платы, тогда как на старом месте такса была 650 рублей в месяц. Да и постоянные покупатели, на которых, в общем-то, и держится торговля, не знают нового расположения реализаторов. Все эти дни предпринимателям приходится совмещать работу и отчаянную борьбу за рабочие места, говорит предприниматель Ирина Зудина.
Сегодня я была в мэрии, они занимаются этим вопросом, они решают эту проблему. На сегодняшний день нам не предоставлено еще ни одного места. Кто-то здесь стоит, это все частное, это все платное. Люди здесь рубля еще не заработали, детям хлеб не понесли. Нам еще пока мест не предоставлено.
Тем временем управление экономики Сухумской администрации пытается найти способы обеспечить людей рабочими местами. По их данным, при пожаре свои торговые точки потеряли 158 человек. 50 из них до сих пор без работы. По словам Беслана Цвинария, возможно, в скором времени стараниями администрации в ангар смогут перейти все, кто лишился торгового места. Люди мечтают вернуться на прежние рабочие места. Ведь 3 дней они не проработали в новом переоборудованном помещении. Но продолжают терпеливо ждать. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Российская счетная палата заявила о многомиллиардных хищениях в московской мэрии. С подробностями из Москвы Павел Куравский.
Сумма финансовых нарушений в мэрии Москвы, выявленных Счетной палатой России, может достигать 230 миллиардов рублей. Серьезной проверке также подвергся Банк Москвы. В интервью газете «Комсомольская правда» глава Счетной палаты Сергей Степашин объяснил.
Больше всего нарушений, конечно, мы выявили в вопросах, связанных с дорожным строительством и в работе метро. Раньше мы не проверяли Москву, потому что там нет трансфертов из федерального бюджета. Это первый случай, когда руководство города обратилось к нам с просьбой провести такую работу.
В ноябре прошлого года новый столичный мэр Сергей Собянин просил Сергея Степашина провести аудит всего транспортного комплекса города. Что касается метро, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена Дмитрия Гаева из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. Следствие не исключает возможности приглашения на допрос жены бывшего мэра Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о хищении 13 миллиардов рублей из бюджета Москвы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Жизнь выходцев из Грузии осетинского происхождения в Северной Осетии легкой не назовешь. Во властных структурах они практически не представлены. У многих проблемы с русским языком, а потому, далеко не все дороги для них открыты. Впрочем, и дорога назад для них не выглядит привлекательной. Об этом материал нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Первые беженцы появились в Северной Осетии еще в самом начале 90-х годов, после прихода к власти в Грузии Звиада Гамсахурдия. И с тех пор они стали неотъемлемой частью жизни республики. Но местные власти встретили их как непрошенных гостей. Люди, потерявшие кров и имущество, не могли рассчитывать на помощь и внимание к собственным бедам. Главное препятствие заключалось в том, что североосетинское руководство с подачи Москвы занимало однозначную позицию. Беженцы должны вернуться в места прежнего правительства. Однако какая-то работа была. Беженская община стала очень потихоньку осваивать рынок труда. И непрестижные, малооплачиваемые виды деятельности и предпринимательства, требовавшие рискованных денежных вложений и умения ходить по самому краю. Проще всего было устроиться на стройку разнорабочим, пойти торговать на рынок, сесть за баранку такси. Но со временем появились и новые горизонты. Кто-то купил или получил землю и стал ее обрабатывать, а кто-то стал заниматься бизнесом. Осознав необратимость происходящего, власть в начале 2000-х годов выдвинула новую программу. Беженцы должны быть интегрированы в североосетинское общество. С этого момента процесс интеграции стал набирать обороты, но, как отмечают эксперты, в различных сферах деятельности по-разному. Говорит Нодар Каберты, кандидат экономических наук.
Интеллигенция адаптировалась намного лучше. Но нет проблемы у так называемых низкоквалифицированных людей. Среди них очень высок уровень безработицы. Их много вот на разных неорганизованных биржах труда.
Несмотря на достигнутый относительно высокий социальный уровень, уроженцы Южной Осетии в органах власти Северной Осетии практически не представлены. Петр Козаев, историк, руководитель общественной организации «Жилахар», полагает, что...
Нас много людей, выходцев оттуда, которые не тунеядствуют, как это пытается подчас подавать. Они нормально работают. Что касается процента каких-то там бандитских группировок, их не больше, чем остальных. В руководящих вот каких-то сферах, да, республики, Южные Осетины вообще они мало представлены. Вот выходцы из Южной Осетии 20-го года там или 44-го года и так далее, они практически не представлены в руководстве республики.
К процессу возможного возвращения беженцев в места прежнего проживания мои собеседники относятся скептически. Инал Санакоев, кандидат политических наук, политолог, считает, что...
Возврат в Южную Осетию, конечно же, возможен и желателен, но нет на сегодняшний день никаких социально-экономических условий для того, чтобы эти люди при всем их желании могли вернуться. В Грузии не хотят возвращаться, большинство в своем. В Южной Осетии хотели бы вернуться, но они знают, что вернувшись туда, они столкнутся с такими проблемами. Прецеденты, которые мы иногда слышим о том, что кто-то вернулся, обычно эти истории заканчиваются ревозвратом. Там все на стадии становления пока и гостинские власти признают сами, что они хотели бы, конечно, вернуть людей, но мало чем им могут помочь.
По мнению экспертов, в целом североосетинское общество уже не отделяет себя от пришлых чужаков. Но считать процесс интеграции завершившимся еще рано. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Грузии нужна новая национальная концепция. С таким заявлением выступило сегодня гражданское движение «Защити Грузию». Лидеры движения предложили политикам свою концепцию, которую назвали новым грузинским консерватизмом. На чем основывается новый грузинский консерватизм, пыталась выяснить наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Лидер движения «Защити Грузию» поэт Давид Маграце необходимость разработки новой национальной концепции объясняет так.
После краха псевдолиберальной модернизации появилась потребность предложить единый национальный проект. Но мы не утверждаем, что наш проект – истина в последней инстанции. Просто мы уверены, что он пригодится, когда наступит время обсуждения нового государственного устройства. И те люди, которые придут в будущем к власти, должны будут перевести этот проект на язык политики.
Маграце, который известен еще и как автор текста нового гимна Грузии, суть грузинского консерватизма кратко выражает так. Античная мудрость, христианская мораль, классическое образование и свободная личность. Разработанная концепция умещается на 6 страницах маленького буклета, где можно вычитать краткие девизы нового консерватизма «Вперед к Гелати, вперед к Бараташвили». Какие ценности лежат в основе концепции, можно понять, если знать, что Гелати – древняя грузинская академия на территории одноименного храма в Западной Грузии, а Николас Бараташвили – поэт-романтик XIX века, который был знаменит не только собственным творчеством. Его учителем был Соломон Дудашвили, который в возрасте 25 лет защитил докторскую диссертацию о философии размышлениях Иммануэля Канта в Российской империи. А вот такую роль отдают авторы Востоку. Цитата. «Классическая европейская традиция ни в коей мере не подразумевает противостояние с восточной культурой. Восток для нас – естественный контекст и гумус. Грузинская культура взращена из восточной почвы. Невозможно представить витязя в тигровой шкуре без Низами и Фирдоуси». Первой с концепцией движения «Защити Грузию» ознакомилась Грузинская академия, в которой в основном объединены деятели науки и культуры. Вот что говорит его представитель, режиссер Нукри Кантария.
Национальная концепция самобытности необходима сегодня для внутреннего порядка, внутренней моральной конституции, которых фактически нет. Нужен синтез новой цивилизации со старыми традициями. Но будет ли воспринято все это в то время, когда люди почти голодают, конечно, вопрос.
Авторы концепции в ближайшие дни собираются ознакомить с ней различные политические партии. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Ее подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Китае традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла. В этом году наступление лунного Нового года празднуется сегодня. Символом 2011 года стал кролик, рассказывает Андрей Шароградский.
То, что для европейцев считается Новым годом по лунному календарю, это на самом деле праздник начала весны, по-китайски он называется чунцзе, то есть с наступлением Нового года по лунному календарю как раз и начинается весна, и я думаю, что можно сказать, что это самый главный праздник в Китае, впрочем, не только в Китае, конечно, это то время, когда все стремятся вернуться в свой родной дом, поэтому несколько дней до наступления чунцзе, несколько дней после транспорт в Китае испытывает совершенно колоссальные перегрузки. Ну, можно себе представить, когда сотни миллионов людей двигаются, ну, например, студенты хотят вернуться домой, у них в это время каникулы, очень у многих отпуска, конечно же, вот эти дни, они не рабочие, поэтому это просто гигантское количество народу, так что тем, кто собирается, например, посетить Китай, не стоит ехать туда вот в эти дни. И, в общем, эти даты, они могут варьироваться от второй половины января до 15 февраля, если не ошибаюсь, вот эта дата самая поздняя, когда наступает Новый год по лунному календарю. В дни празднования практически все учреждения перестают работать. Это те дни, когда никто не хочет работать и, собственно говоря, и не работает, и так общепринято. Вы знаете, вот я, например, живу в Праге, и это особенно заметно, потому что здесь, например, в Праге есть очень много лавок, ну, скажем, овощных лавок, которые содержат китайцы. Эти лавки работают и в Рождество, эти лавки работают и в Новый год по солнечному календарю, 31 декабря. Они открываются раньше всех, они закрываются позже всех, но именно в эти дни они закрыты все. И несмотря на то, что, в общем, китайцам, в общем, и не только китайцам присуще вот это стремление заработать как можно больше, поэтому они и работают изо всех сил, вот в эти дни все закрыто, и туда соваться просто бессмысленно. Вся семья собирается вечером перед наступлением Нового года за столом. Ну, а потом фейерверк. Фейерверк, на самом деле, часто мощнее, чем те фейерверки, к которым мы привыкли в европейских странах, ну, в странах Запада. И эти фейерверки, они, конечно, производят грандиозные впечатления, правда, они еще и очень опасны, потому что вот эти петарды, они рвутся повсюду, и в это время выйти на улицу, ну, по-настоящему может быть опасно, и на самом деле довольно много людей гибнет в эти дни от некачественных петард, хлопушек, просто люди получают ожоги или даже погибают, и все попытки властей каким-то образом вот ограничить использование этих хлопушек, они, в общем, достаточно неудачны, настолько велика, настолько стала частью жизни китайцев вот эта традиция запускать фейерверки после наступления Нового года.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Рубрика «Панорама».
Вселенная может быть гораздо более населена, чем мы себе представляем. Хотя большую часть среди наших неблизких соседей, скорее всего, составляют микробы. Такой вывод делают американские ученые. Рассказывает Владимир Морозов.
Открытие сделано с помощью находящегося на космической орбите телескопа Кеплер, который с 2009 года ведет наблюдение за небольшим участком галактики вне Солнечной системы. Всего с помощью телескопа обнаружено 1235 небесных тел, которые могут быть планетами. На 54 из них возможна жизнь. До сих пор считалось, что за пределами Солнечной системы существует втрое меньше планет, и всего две из них могут оказаться пригодными для жизни. Вильям Баруки, научный руководитель исследований НАСА, НАСА сообщил, что на вновь открытых планетах имеются условия для возникновения жизни, необходимый размер, температура и расстояние от своей звезды. Для выявления других необходимых для жизни факторов – атмосферы, воды и углерода – пока еще не создана необходимая техника. Чтобы быть пригодной для жизни, планета не должна быть слишком большой, так как в этом случае она, подобно Юпитеру, может оказаться гигантским скоплением газов. Эксперты считают, что для возникновения жизни планета должна быть твердой и гористой, как Земля или Марс. Вильям Баруки предупредил, что наличие на планетах необходимых для жизни условий еще не означает, что жизнь там существует. Примером этого служит необитаемый Марс. Кроме того, может быть обнаружена не обязательно разумная жизнь, а всего лишь бактерии или плесень. Вот что рассказала в своем выступлении по каналу ABC сотрудник Астробиологического института НАСА, геобиолог Филлиса Вулф-Саймон. Я покажу вам бактерию GFAJ1. Она может использовать для своего роста не просто обычные химические элементы, но еще и мышьяк. Это еще одна приоткрытая нами дверь позволяет увидеть, что может поддерживать жизнь во Вселенной. При большом увеличении недавно открытая бактерия похожа на чищенную картошку. Ученые предупреждают, что на многих планетах могут быть и другие формы жизни, которые человек просто не в состоянии вообразить. Принадлежащий НАСА телескоп Кеплер вращается вокруг Солнца по космической орбите, которая проходит между Землей и Марсом. Небесные тела, за которыми наблюдает Кеплер, находятся в галактике Млечный Путь. Расстояние до них столь велико, что при нынешней скорости передвижения добраться до них можно было бы только за многие миллионы лет.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику подготовил Александр Касаткин. И в завершении программы материал из Абхазии. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария в конце января встретился со своим старинным другом, академиком Павлом Флоренским, внуком известного философа и священника. Они говорили о самых разных вещах, о Судане, нефти и об Абхазии, конечно.
Едва только в середине января я прочел первые интернет-сообщения о начале недельного референдума в Южном Судане, в ходе которого, как теперь известно, 99% участников высказались за отделение от Северного Судана. Тут же вспомнил, как позапрошлым летом на Сухумском пляже под мерный шум черноморских волн Павел Васильевич Флоренский рассказывал мне о своей недавней поездке в эту страну, куда он был приглашен как крупный специалист-нефтяник. Павел Васильевич, академик Российской академии естественных наук, известный московский ученый-геолог и педагог, преподает в Университете нефти и газа имени Губкина. А еще он хранитель наследия своего деда, репрессированного в 30-е годы великого русского философа и священника Павла Александровича Флоренского. В конце января он на неделю приехал в Абхазию, и я, разумеется, не мог не задать ему несколько вопросов под диктофонную запись. Прежде всего попросил уже в свете последних событий рассказать о своих впечатлениях о поездке в нефтеносный Южный Судан.
Судан на меня произвел совершенно оглушительное, гигантское впечатление. Я это видел абсолютную разницу Северного Судана в значительной степени арабского. Извините, они шоколадные. И Южного Судана. Это абсолютные угольки, как это называли у нас. Это абсолютно черные люди.
И еще они христиане, как и в соседней Эфиопии. То, что Южный Судан скоро станет членом ООН, можно не сомневаться. Это, говорят, американский проект. Но учитывая, что 20% его границы с Северным еще четко не определено, и что там большие нефтяные запасы, могут еще быть большие сложности.
Великий одессит, одесский еврей, великий скрипач Ягуди Минухин, когда ему было 80 лет на юбилее, у него спросили, что он желает всему миру с высоты его великой мудрости. Он сказал, я бы хотел, чтобы никогда на Земле не было бы нефти. Потому что как только вопрос возникает о нефти, начинается кровь.
Ну, не будет нефти, люди все равно найдут, из-за чего воевать. Как воевали тысячи лет. В Абхазии же не из-за нее воевали. Перейдем, кстати, к нашим делам.
Когда я беседовал с Владиславом Григорьевичем Альдзенбах, я говорил ему о том, что в Абхазии есть нефть. Большая или малая, поработаем, узнаем. На суше она не очень большая, в Хамурзаканском районе. В море, в Шельфе, Ну, это, конечно, нефтяной шейк. В отличие, кстати, от шейков, допустим, румынского и болгарского. Не разрабатывать, это Америка может себе позволить роскошь, не разрабатывать свою нефть, оберегая свои земли, да, качая из других районов.
Ну, Арзин был против, насколько я знаю.
Я думаю, что каждый абхаз против того, что может угрожать сказочной природе Абхазии. Я думаю, что каждый нормальный человек любит Абхазию как кусочек рая, который Господь дал Абхазу, а не как закеросиненную вонючую территорию, дающую доходы миллиардерам. Друзья мои, но ведь каждое грязное дело может быть чистым, если вести культурно его. Зато в Америке посреди города стоят качалки, скважины нормально. В Баку стоят качалки. И нормально это.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.